Это я видел такое там, ну, такие религиозные люди, они понимают, что такое раса. И там одна такая пожилая женщина, и такое, знаете, его уже инициировали, и все такое. Ну, ему где-то, ну, лет, я не знаю, года 23, по-моему, было. Он к ней подходит и говорит: у нас с вами родительская раса, говорит. Да. Вы мне как дочка, говорит. Вот. Ну, женщине было приятно. Да, он так пошутил. Ну, раса это, понимаете, да. Ну, хорошо, мы начнем с вопросиков. И заодно поделимся с темой.
Можно такие вопросы?
Ну, да, да, да.
Если человек умирает во сне, это плохо для души? Взял, уснул и умер.
Да, если человек умирает во сне, это означает в невежестве, это означает плохо. Но мы не знаем, умер ли он во сне. Он может проснуться, умереть. Он может спать, потом проснуться, а потом умереть. Мы же не знаем, он в проснувшемся состоянии умирал. Или в таком. Мы же не знаем этого. Есть люди, которые в коме, но это эквивалентно, что этот человек спал. А лучше умирать в сознании. В сознании, в понимании. Потому что такое сон? Сон — это несколько неконтролируемое сознание. Это, ну, может, ну, сниться все, что угодно. И именно от состояния вот этого, то, что я последний раз как бы наблюдаю в своем уме, вот туда я и притягиваюсь. Да, а там может быть, ну, все, что хочешь, да. А когда я контролирую...
А вот еще продолжение темы. После смерти, да, что-то мимо раджи сразу приходит, да? А мы же как бы помники отвечаем. То есть, получается, как бы еще ж не забрали человека, ну, там, на 40 там, дней там. А юмораши приходят сразу, получается, или после 40 дней они приходят?
Это, понимаете, если человек совершил преступление, никто не знает. Суд, свидетели, понятые, отпечатки пальцев. Когда человек умирает, на него уже досье готово. Там уже все понятно, кто он. Там ничего надо доказывать не надо. Там приходят эти судебные исполнители. Мы думаем, помрешь, и там будут обсуждать мои дела. Нет. Там уже сразу все ясно.
Сразу пришли ямараджи, да, забрали.
Хотя были случаи, что эти ямараджи или там вот эти там черти по-христиански, да? Не ямараджи, что я говорю. Ямарадж один. Ямарадж – бог смерти. Ямадуты называется. Ямадуты и вишнудуты. Но это, которые тянут в противоположную сторону, скажем. Вот. И описываются случаи, когда и те приходили к одному человеку, еще спорили за него.
Вот. Да, так вот у меня вопрос, получается, что они сразу пришли и сразу как бы забрали, да? А мы же потом отмечаем как бы поминки, думаю, говорят, что еще как бы тело привязано, ой, душа привязана к телу еще до 40-го дня. А как же она привязана, если ее сразу уже забрали?
Ну, пункт назначения известен, но туда гонят по этапу. Не сразу раз там на сковороду или там в рай попал, или вообще из этого мира ушел куда-то. Нет. Идет, ну, как бы тамбур, процесс подготовки, процесс... Ну, это как в армию забирают, да, там пересылочный пункт, там записи какие-то сделали, дальше, потом там адаптационный период, и потом только присяга. Вот когда присягу принял, вот тогда я уже там. А пока присягу не принял, я что-то даже не так сделаю, мне ничего и не будет. Ну и что-то такое. Потому что это не потому, что у них там такая, скажем, небесная или там адская какая канцелярия, это требует... Мое переоформление. Это бережное отношение со мной, с душой, какая бы она ни была, в какую бы сторону она там ни отличилась. Ну и вообще это больше касается грешников. Вот. С праведников там он... А праведник неправильное слово. праведников, говорят, в это время уже нету. Праведник — это который делает все правильно. Святые могут быть, но праведники не могут быть. Святые могут быть, что-то, кажется, нарушают, но если они это делают по указанию Господа, то нам кажется, что они нарушают, просто нам непонятно, что они делают. И они могут пренебречь некоторыми социальными правилами, нравственными, может быть, правилами. И мы можем как бы это осудить. Вот. С теми им уже все равно, сказано, им находиться все равно, что в аду, что в раю, что в духовном мире. Рай и духовный мир — это немножко разные вещи. Что вот здесь вот? Для них это все равно, у них одно и то же ощущение, потому что им все равно, как служить Господу, потому что кто там, ну, как бы истинно и служит Господу, он, у него главное ощущение, что вот он ему служит. А все остальное на это внимание не обращается. Вот. А там суда уже нету. Он уже освобожденная душа. Вот. И у него может быть такая функция, что ему может надо спуститься в ад, может быть. Иисус, например, описывается, что спускался в ад. Что ему там делать? Непонятно, да? Вот есть описание. Есть описание в Шримад-Бхагаватам, когда один святой, прохаживаясь по вот этой преисподней просто, и некоторые грешники, которые там проходили определенные экзекуции, услышали, унюхали, вернее, и запах его тела, тут же освободились. А вообще из материального мира освободились. Вот. Или описывается, тень апостола исцеляла. Любого апостола. Тень. Почему? Потому что качество души, а качество души сат-чит-ананда, знание вечности, блаженства, они переходят на это тело. Внутренняя свобода, свобода, Царствие Небесное у нас внутри, говорится, да? Господь у нас внутри. Если его слушаю, 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 если слуга долго служит господину, начинает на него быть похожим. Даже собака начинает на человека быть похожим, если она ему служит. Вот. А служит что? Служит это тело. Душа только выбирает. Желание тела или желание вот то, что там в сердце Господь начитывает. Если он отдает предпочтение Господу, то есть он делает выбор, то тело служит, и тело начинает обладать такими качествами. И даже тень этого тела обладает такими качествами. Это не просто раз, всех там построили, сейчас ритуал совершили. Нет, это уже функция. Это уже не от мира сего, так и говорится, не от мира сего. Это как раскаленный пруд железа, к нему, им если прикоснешься, он делает ожоги или плавит что-то, вот так и это тело, оно передает эту функцию. И для этого ничего не надо. Соль, оно солит все, не молясь, скажем так, да, потому что функция. И так человек становится, святой — это функция, святой — это не звание, он просто идет уже, он как посольство духовного мира, не от мира сего. Идет и, так сказать, портит, вставляет палки в колеса там, князю мира сего, потому что и тот к нему ничего не может сделать. Потому что мы не можем бороться с дьяволом, но дьявол не может бороться с Богом. Если мы слушаемся Бога, то с нами он нам ничего не может сделать. Вот. И все материальное. Мы думаем, дьявол — это что-то такое страшное, с рогами. Нет, оно может быть очень красивое на вид. Вот. Как делается? На первом этапе обольщается, обманывается. Если человек один раз обманулся, дальше могут манипулировать. Если он уже манипулируемый, его могут подкупить. Когда человек манипулируемый, у него начинает вырастать гордость, ну, какие-то вещи, которые не свойственны человеку. Его начинают покупать. А когда человек покупается, в нем, ну, начинает вырастать, что, ну, все тут продается, все как-то можно заработать, купить весь мир, гордыня еще больше увеличивается. Вот. А чем больше гордыни, тем дальше от Бога, тем больше возрастает страх. Человека уже просто насильно принуждают, запугивание. И тогда является вот он в своем там уже с рогами, уже как положено, уже страшно. человек уже мотивируется страхом. А вначале человека соблазняют так. Сразу испугать невозможно. Например, маленького ребенка, грудного, если не наследственность, если там не карма, испугать. Вот вы видели, может быть, маленький котеночек сидит, маленький, да? И большая собака, а он даже смотрит на нее и не боится. И собака его не трогает при этом. Он защищен, он чист еще. Это котенок, это не человек. Но вот он вырастает в взрослую кошку, и кошка уже увидала собаку, и она уже на дереве. Почему? Потому что эта кошка уже тут вынюхала все, она весь комплект приобрела, обусловилась. Да. Она тоже контролирует свой, каждая собака свой регион начинает контролировать, каждая кошка, коты же дерутся, да, иногда. Ну и люди не сильно отличаются в этом смысле, если не становятся святыми. Вот.
А вот еще такой вопрос. Вы говорили, что нас оценивают по намерениям. И вот тогда непонятно, почему тогда пандовы попали в ад. У них же намерения были, скажем, нормальные.
Они попали в ад по законам. По законам. Да, там была династия Кауравов и династия Пандавов. И династия Кауравов это... Они очень правильные цари, они все по закону делали, согласно ведам, согласно шастрам. Но мотивация у них была такая, править миром, и они ненавидели пандавов. И ненависть, она не... В этом мире по действию. Вот они все правильно делали. И по делам, в рай. Хотя им хотелось, конечно... Дело в том, что раньше негодяи, они были очень правильные. Это сейчас негодяи. Сейчас нет негодяев правильных, которые в законе. Сейчас есть беспредельщики. Беспредельщики. Потому что в этом мире правит закон. Я его нарушу, значит, очищаюсь от этих действий. А у пандавов... У них мотивация была правильная, но нарушали все подряд. Они не жили по закону. Человек, который... И они не страдали. В аду они не страдали. Нет. Почему? Потому что Господь с ними всегда был, даже и в аду. И когда пришел этот Юдхишхира, вот один самый старший там их братьев, самый старший там был Карна, но он как от них в самом начале откололся. Он пришел и увидел, что в раю сидит Дурьотхана. Дурьотхана, само вот имя говорит, что он такой очень гневный человек, который думал только о себе, который правил очень нормально. Но он попал в рай, потому что он нормально правил. Нормально правил, например, царь Ирод, нормально правил. И то, что он там младенцев, потому что кшатрию, там написано в ведах, положено заботиться о государстве. Если надо там какую-то роту солдат подставить, чтобы они там все погибли, но сохранить царство, он это делает. Вот. И там поступил сигнал, сейчас кто-то из младенцев тут будет мутить воду, заодно надо подчистить всех. Вот. Он был хороший царь. Но Ирод пострадал, помните из-за чего? Потому что он сравнил себя с Богом. Он был изъеден червями. Вот. Навуходоносор тоже был приличный царь. Приличный царь, его уважали. И он приличный, он честный очень был царь. И когда он в печи там попытался сжечь троих, помните, да? Вы читаете вообще Библию, нет? Нет? Вот. И он увидел, что ребята-то не сгорели. И он всем сказал, вот слушайте их теперь. Он был вменяемый человек. Но пострадал, потому что опять сравнил себя с Богом. В принципе, закон нужен для того, чтобы иметь возможность контролировать, потому что закон работает. Закон работает. От закона нельзя отходить. Можно отойти только в том случае, если Господь тебе сказал, отойди от закона. Тогда ты можешь отойти. Если Господь приходит, Он тебе так и скажет обычно. Если он имеет для тебя какое-то задание. Если ты в него веришь, там его любишь, но не служишь ему, не служишь, Господь тебе подскажет, как по закону исполнить твои вещи, чтобы тебе плохо не было. Вот. Каждому. И демону тоже в том числе. Потому что Господь любит всех. А почему надо оценивать? Говорится так, надо себя оценивать по поступкам, а ближних оценивать по намерениям. Тогда не сделаешь ошибки. Почему? Потому что мы все люди, мы все изменяемся, мы все всегда находимся в процессе. Никто не застывший вот такой, как статуя. Мы каждый день меняемся. Мы меняемся и физически, и нравственно меняемся, и... Но куда мы движемся? Как только я себе загадал какую-то мечту, вот намерение, и сразу, то есть вектор, у меня какой-то вектор. А Господь, написано, вот в Шри Шупанишат написано, что Господь исполняет все желания. Сразу выстраивается цепь событий, которая двигает меня вот к той точке. Я не думаю, что я буду делать дальше, я вот мне стать бизнесменом, или мне наладить свою семью, или воспитать, ну так вот. И Господь смотрит на меня так и оценивает меня так. То есть кем я загадал быть, потому что Господь говорит, я есть настоящее, то есть прошлое, настоящее, будущее. Альфа и омега, там по-другому говорится. Он знает край, конец. И вот что у меня, какой конец в голове нарисован моей карьеры, ну, на ближайшее время, вот меня поэтому оценит. Потому что... А это промежуточные этапы, лепки этого горшка, они всегда будут несовершенны. Совершенно это когда я дойду до этой, до кондиции. Вот. Все окружающие же видят, что я иду, вот ручку прикрепили к горшку, вот еще что-то, вот еще, и оно будет несовершенно. И поэтому, поскольку мы все, и мы не успеем получить что-то одно, мы уже мечтаем о другом. И мы всегда находимся в состоянии несовершенства. И мы не прощаем друг другу только потому, что мы, ну, а что вы не святые вот рядом, да? Мы не прощаем, что мы, как говорится, нечисто преданные, неверующие, или это, ненравственные люди, не можем простить друг другу. А мы на самом деле такие есть, но мы в процессе. Человек единственное существо, которое меняется постоянно. Ни одно животное не меняется так, как человек. Это специальная форма жизни. Книга рекордов Гиннесса показывает, что человек может превратиться во что угодно, если он захочет это дело сделать. Это специальная такая форма жизни. И поэтому всегда в процессе, всегда в процессе. И есть только одна завершенная форма. И у каждого она своя. И мы ее не знаем. Вот Господь ее знает. Мы ее не знаем. И у каждого своя. И если я скопирую, вот кто-то уже стал совершенным. Вот он святой, его там канонизировали, рукоположили, как угодно, весь народ его признал, ни у кого нет сомнений. Если попытаюсь его, ну, сымитировать, если даже мне это удастся сделать, я не буду совершенным. Почему? Например, ну, я могу имитировать какую-то там мать Терезу, но будет ли у меня такое милосердие, как у ней? Я могу все эти дела делать, но милосердие будет у меня такое? Будет у меня такое сострадание? Потому что она делает это из сострадания. То есть сначала внутренний какой-то порыв, вот у нее такой вот кусок сострадания, или такой кусок там, ну, чего-то, вот такое, от Бога там полученное. Потому что сострадание берется из собственных ран. Как Иисус там пострадал, там ранами Его мы исцелились, говорится, да? Точно так же каждый человек, он может сострадать только по такому поводу, в чем сам испытал неудобство и боль, сумел перешагнуть через эту боль, простил. Если не простил, он не может сострадать по этому поводу. И тогда он может... Как только увидит этого, я рассказывал, ну вот, у кого-то колесо лопнуло там на дороге, останавливаются те, у кого это лопалось уже колесо. По-моему, они понимают, человек попал в какую беду. А другие мимо с песнями. Вот. То есть я понимаю этого человека. Вот это вот мои собственные раны, И причем, если я не осудил. Если я осудил, то взял и закон и сказал, вот смотрите, то как только я достигаю какого-то положения, я хочу сравнять счет. И хочу раздать эту боль окружающим. Я не являюсь тогда никаким ни гуру, ни проповедником, ничем, если я не простил. В принципе, каждое действие, каждая перемена в жизни человека начинается не с того, что передо мной что-то со мной случилось. Нет. Что со мной случилось, это на самом деле не так от меня зависело. Ну как-то там промысел Господний или как-то, как угодно можете назвать. Об этом была целая тема. Называлась «Пятый элемент», если кто-то помнит. Все начинается и раскручивается с моего отношения к этому. Отношения. Обиделся я или простил? Если я простил, дальше начинаются чудеса сразу. Дальше сразу начинаются чудеса. Почему? Потому что я как бы попираю вот это суд, это причинно-следственная связь. Чудо – это отсутствие причинно-следственной связи. Сразу бах, и все хорошо. Тогда я перехожу на ту сторону, и тогда с Богом все у меня нормально. Если я осудил, меня отбрасывает опять в этот закон кармы, причинно-следственной связи, вот, и я начинаю с нуля снова. Вот что такое прощение? Прощение. И вообще жизнь или новый этап начинается с прощения. Прощение – это... Ну ладно, это тема такая, это не сегодняшняя тема. Сегодняшняя тема будет называться... Как же ее назвать? Из трех слов. Кто, как и что. Вот кто, точка или запятая, как и что. Что имеется в виду? Эти слова мне пришли на ум, я вспомнил, когда-то очень давно читал Карнеги, Дейла Карнеги, который, в принципе, все свои принципы взял из Библии, ну, имел колоссальный успех, у него там Рокфеллер консультировались, ну, серьезные люди. Я сам один раз взял его принципы, и эффект был просто ошеломляющий. Так вот он говорит... Когда мы говорим или мы кого-то слушаем, то в первую очередь имеет значение, кто это говорит. Во второй уровень как бы значимости, как он это говорит. И только третий и практически незначительный, что он говорит. Понимаете? Мы думаем, если мы сейчас взяли замечательную информацию из самого замечательного источника и начинаем говорить, и все сейчас тут ниц лягут. Нет. Кто это говорит? Большое значение имеет, кто это говорит. Кто это говорит? Потому что если это будет говорить негодяй, он с этим текстом передаст все свои качества. И мы либо уснем, либо возмутимся, либо что-то он сам не так поймет. Не пройдет информация, и здорово, что она не пройдет. Как говорит? Потому что мы говорили, что феномен учительства, учительство – это передача знаний, или там на Востоке говорят гуру, да. И говорят, на Востоке говорят гуру, это он всего единственный, это Господь Бог. И только он является гуру. И мы говорим, что он в сердце находится, в сердце. И вот если сердце указывает нам на кого-то, сам Господь говорит, вот это его слушай. Вот это и вы слушаем. Мы по-другому не можем определить, кого нам можно слушать. Если нам его распиарят, распишут, разрекламируют, но наше сердце скажет, что-то он мне не нравится, не слушайте его. Значит, он вам ничего не может сообщить хорошего. Потому что лично Господь указывает на кого. То есть мы доверяем или не доверяем. Но это касается, мы можем думать, что это интуиция, но только честные люди обладают свойством вот так вот узнавать. Если человек не честный, что значит, он свою совесть регулярно не слушает, а он перестает ей просто доверять и начинает сам быть обманутым. И тогда его окружают обманщики, он их верит, он им и так далее, и так далее. Голос совести. Он продолжает слышать голос совести, но оно уже настолько с его природой не соответствует, что он говорит, ну, какой-то бред мне померещился, он не слышит. Итак, существует всего две природы. Вот в этом мире существует всего две природы. Одна природа насилия, одна природа заботы или освобождения, свободы. Природа свободы – это изнутри. Природа насилия – это вся все снаружи. Вот все, что мы снаружи воспринимаем, вот вы меня слушаете, и если сердце соглашается, значит, если не соглашается, ну, смотрите, что такое природа насилия? Мы очень много уже знаем. Мы не вчерашние, мы очень много знаем, как все устроено, много информации, психотренинги всякие. Но мы не знаем, что нам с этим делать. Что нам с этим делать? Вот мы приходим в общество там, верующих людей каких-то, прекрасно себя ведем, но только приходим домой или что-то, какие-то ситуации возникают, и вдруг надо мной берет власть какая-то привычка или что-то. Я не могу противостоять этому. И вот тут Бхагавад-гита, тут написано, почему. И написано, ты не сможешь противостоять своей природе. Мы не можем противостоять своей природе. Что имеется в виду? Например, вот такая ситуация. Вот пляж, двое там мужчин сидят, и одного собака так смотрит там на эту, на море. Они что-то разговаривают, этот один мужчина говорит, бери, берет палку и так, и кидает так, щу. И собака, вот она как медитировала на этом море, она срывается раз, 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 и прям в эти волны. Кто ее дергал? Она что, размышляла, бегать? Не, у нее просто рефлекс работал. Она привыкла, у нее такие взаимоотношения с хозяином, палку бросил, надо, значит, бежать. Вот такой вот тузик. И мы такие же самые тузики. Такие же самые тузики. Мы прочитали, как надо себя вести. Но закон не меняет человека, мы должны знать. Закон не меняет человека. Закон, это знаете, вот я еду на машине, у меня спидометр там, да? Вот представьте, стрелочка есть, а цифр нету, вот шкалы нету. И мне эта стрелка ничего не говорит. И мое поведение от чего меняется? От этой стрелки, что, которую мне показывает? Или даже пускай там есть эти все 20 км в час, 40 км в час, и я знаю, как надо ехать. Либо совесть или чувство долга заставит меня притормозить, либо полиция. Но не сам спидометр. Вот спидометр — это закон, который говорит, который просто показывает, насколько я отклонился от нормы. Вот и все. Сам закон ничего не делает. Вот я его выучу, весь закон, он меня не изменяет. Изменения идут внутри. Изменения могут быть насильственными и добровольными. Добровольные изменения остаются навсегда, насильственные... Что значит насильственные? Я узнал, что святой выглядит вот так, и начинаю переодеваться в него. Походка такая, я свои... Это знаете, медведя можно научить кататься на велосипеде, но это не повод, чтобы выдавать ему паспорт, да? Все человеком не станет. Да. И человек, который не катается на велосипеде, все равно человек. Собака, которая вот живет с человеком, она потом все равно брюки не одевает, зубы не чистит, она все равно остается собакой. Хотя многие привычки, она остается собакой. Почему? Потому что, говорится, у собаки нет такой свободы выбора, как у человека. Человек, в принципе, только этим отличается. Знаете, чем он отличается? Он может слышать Бога и противостоять тому, что диктует ему окружающая, диктат окружающей среды. Диктат окружающей среды. Вот в этой книге говорится, я сейчас зачитаю. Тут очень много говорится, что надо, что не надо, все законы, а в конце интересная фраза. В христианстве это говорится, живи по духу, да? Вот. Господь говорит тут этому Арджуне, да, такой персонаж есть Арджуна. Если ты будешь действовать, не слушая моих указаний с большой буквы, и Господь говорит, я ж вот тут у тебя, я ж не вот рядом стою, я ж вот тут у тебя. Если ты не будешь слушать вот этих указаний, ты потеряешь себя, то есть ты перестанешь быть личностью. Если не выполнишь моей воли, с большой буквы, моей воли, то смотрите, все по воле Божией. Нет, не все. Воля Божия тебе говорится из сердца, а она стоит сюда, когда ты ее выполнишь. А когда ты ее не выполнишь, эту волю Божию, то будет по воле князя мира сего, который оправдает тебя законом. Ну, вернее, он скажет тебе все аргументы. Господь говорит, без аргументов, это его почерк. И что тут написано? Если не выполнишь моей воли, твоя природа все равно заставит тебя. Твоя природа заставит. Наша природа заставит. А если моя природа меня заставит, что же это такая за моя природа, которая меня же и принуждает? Это какой-то враг? Так вот, моя природа – это мое тело, глаза, уши, обоняние, все такое, мой менталитет, который впитывает с окружающей среды все, что ею транслируется, и мы преображаемся в это, хотим мы этого или нет. Вот с кем поведешься, того и наберешься. Хотим мы это или нет. Мы можем выбрать, во что преображаться, но не преображаться мы не можем. Мы не можем не превращаться. Не можем не превращаться. Мы рядом с человеком просто разговариваем, мы хотим того, не хотим, но мы хватаем его слова, и они становятся наши, они просто приживаются. И привычки, и походка, все меняется. Так вот это становится нашей природой. Но эта природа, это наводка, это не наша истинная природа. Наша истина, потому что это называется бытие, определяет сознание. И она, поскольку она была насильственно внесена, все, что мы с помощью ее будем делать, все будет нести отпечаток насилия. Вот все, все, все абсолютно. В чем это будет выражаться? Мы будем стремиться всех других сделать по своему образу и подобию. Потому что, ну, это же истина, оно работает, работает. Значит так. Для нас это будет истина. Но будет ли это истина для другого? Кстати, такая справочка. Знаете, ад для чего существует? Если тузик, это касается не только тузиков, не только собак, я это говорю про людей. Ну как, типа притча про людей. Потому что этот тузик, он на рефлексах что-то усвоил, или как медведь на велосипеде. Но это не свойственно медведям ездить на велосипеде, это не свойственно, это не их природа. Он может в совершенстве, он может лучше человека научиться, да? На специальном велосипедике кататься по цирку, будут аплодировать. Но если человек хватанет что-то такое несвойственное себе, такой, знаете, тузик в штанишках, то ад существует для того, чтобы штанишки сгорели, а тузик вот в изначальном виде остался. Потому что вот и все, вся его функция. Лишнее нас очищают. Я повторюсь, нас очищает либо служение Господу, это безболезненно, либо преисподняя, тот же самый огонь. Преисподняя сжигает лишнее, либо служение Богу сжигает лишнее, но это приятно. А там просто неприятным образом оно происходит, но это тот же самый огонь. И в этом тоже милость. Потому что после этого я, ну, как ангел. Я очищенный.
Но насилие в этом получается.
Нет, насилие это всегда насилие. Насилие это не относительная величина, а абсолютная. А знаете, чем абсолютное? Вот когда я еду в трамвае с одной скоростью, я не ощущаю движения, да? Но на повороте меня заносят. Я прямо об стенку там. А ускорение это абсолютно, я чувствую на себе. Насилие это то, что я чувствую на себе, то, что мне неприятно. То, что, чему я сопротивляюсь, а сопротивляться не могу. Вот это есть насилие.
Ну, люди учатся читать, писать, считать. Это все через насилие происходит.
Совершенно верно.
А без этого мы не прочитали бы ни одной книги, не посчитали бы ни одной книги.
Совершенно верно. Элемент насилия присутствует. А, это называется, знаете, кто же их сказал? Авессалом Подводный, по-моему, сказал. Нет, это сказал Патита Пава, он сказал, что такой афоризм у него интересный есть. Что, что такое работа? Работа это, любая работа насилие, работа, слово раб, это не труд. Работа, мне что-то надо, я пошел заработал, честно, да? Работа по закону, закон ставит меня в рамки, закон меня рабом делает.
Ну это рабство тела, то есть мы работаем потому, что мы в теле.
Хорошо, я сейчас скажу, да. А, так вот, работа – это что-то по закону взять у Господа, не спрашивая его об этом лично. Если могу спросить, я могу это. И есть очень-очень много примеров, например, по именно по образованию, когда был, кто же там, Сергий Радонежский, по-моему, который совершенно был такой неуч, да, и потом какой-то старец пришел, и он сразу Библию начал читать. Есть такой эпизод. То есть это дается. Вот в этой книге написано, Господь говорит, я есть память, знание и забвение. То есть если Господь захочет, какой бы ты умный ни был, потом хоп и склерозник. И забыл все. И забыл, и запутался. Вот. То есть знание или вещи, приобретенные, купленные трудом, ничем не отличается. Я был студентом, заработал образование. Образование – это тоже статус, это какая-то власть, это кто-то от меня зависит.
Это уже статус я более простом. А обычная речь, просто речь, это что же через метод повторения ежедневно дети учатся?
Речь – это самое главное, что есть у человека. Речь – это самое главное, это то, что отличает его. Вначале было слово, говорится. Если мы научимся говорить. Это, кстати, сегодняшняя тема. Я процитировал этого Дейла Карнеги, что кто, как и что говорит. Кто говорит, самое главное. Мы знаем. Вот, например, я раньше жил в городе Бузулуке в России. И там какой-то, не то Романенко, ну, какой-то летчик-космонавт. Я уже так давно, что не помню. И он перед горосполкомом посадил березку. Ну что такое? И там весь город не дышит на эту березку. Романенко посадил, понимаете? Этих тысяча берез там этих стоит, там леса этих берез. Но вот эту березку посадил Романенко. Или, понимаете, люди ценят, кто это. Или какой-то там певец, его фанаты там, платочек носовой, они там не нанюхаются. Это там тотемная, знаете, такая религия. И он реально имеет качество этого человека. Святого мощи, кости, имеет реальное воздействие на жизнь окружающих. Его там, или там просто, знаете, великий человек, вот Владимир Ильич Ленин, там его комната, вот эта чернильница, в какую он макал там свое перышко. Ну, чернильница, ну что такого-то? Нет, это же Владимир Ильич чернильница. Вот. Люди ценят, и они не зря так делают. Кто это делает? Великий ли демон, великий ли святой? Но там есть качество. А если ты ни рыба, ни мясо, непонятно кто, то и твои вещи не имеют никакой ценности. Это просто мусор. А ценности, вернее, обычные вещи, с которыми соприкасалась значительная личность, становятся тоже значительными. И речь тоже, слова. Янукович вот это же сказал. О, так это же Янукович сказал, да? Или я что-то говорю, засомневаюсь. А знаете, Янукович такой же говорил. Да. А ну, повтори, что ты только что сказал. Сразу, да? То есть в любой сфере, где люди там что-то ценят. Ценят они Януковича, или ценят они там Серафима Саровского, или ценят они там, я знаю, там Шукадева Госвами. То есть они ценят, у них там этот авторитет, но это великая личность. Если я опираюсь на этот авторитет, то сразу мои слова приобретают. Вот. И слова – это самое значительное. То есть эти чернильницы, эти березки, им время определено. А слова могут звучать века. От прошлых святых там есть ничего, ну, такое, что ничего не осталось, а их слова, их учения, их примеры до сих пор – это самое-самое то, что… Слова, ими произнесенные, и слова об них произнесенные. Вот. И поэтому, в конечном счете, наша жизнь, удачная или неудачная, складывается от общения. То есть, как к нам люди относятся. Это записано вот, вот в этой книжечке, я сейчас покажу. Вот эта маленькая книжечка, она считается самой важной со всех вет. Вот она стоит 2,50 всего. Она самая маленькая, она важнее вот этой толстой книги. Эта информация самая-самая для саньяси, для отреченных людей, там, где целибат, там все такое, это, они только о Боге. И вот тут написано, что написана такая вещь, что. Так это для саньяси. Да я вам раз. Ну хорошо. Хорошо. Я могу дать, только вы верните потом. Ну хорошо. Да. Там каждое слово на вес золота, на вес золота. Потому что это вот все вот эти, там есть Шримад Бхагава, есть много-много чего. И там говорится непосредственно о Господе. Непосредственно о Господе. И в связи с этим. И вот там написано, что Господь с незапамятных времен исполняет все желания всех живых существ. Это значит, все, что я пожелал, будет исполняться. Но также будут исполняться все желания других живых существ относительно меня. Если у меня будет нормальное взаимоотношение, все мне как пожелали добра, и Господь раз и исполнил. Понимаете? А мои взаимоотношения в конечном счете зависят от того, как я общаюсь с этими людьми. Слово. Слово может быть шепотом, про себя, то есть мысленно, и вслух сказал. То есть мысли тоже, как какой-то текст я пожелал. И вот если я просто хорошо думаю об окружающих, то есть, и смотрите, и всем нам очень хочется, чтобы нас слышали, потому что, ну, стоит доказывать, что это самое главное, что если вы нормально будете, как бы, телепать языком, у вас от этого жизнь зависит. Как вы с Богом разговариваете, как вы с людьми разговариваете, как вы с вещами даже разговариваете, это зависит. Вы можете, потому что две функции человека – проклинать и благословлять. Просто так слова не получают. Ну, у зверей нет такой функции, нет членораздельной речи. Если я все вокруг проклял, оно автоматически проклинает меня, я говорю, родовое проклятие, и сравнивается язык, тело с кораблем, а язык с вот это, как это называется сзади, руль вот этот вот, да? Вот куда язык повернет, туда ты и поедешь. И мы ценим, чтобы нас понимали, чтобы нас... И поэтому, смотрите, в разговоре важно, кто говорит, как говорит, а что говорит, уже не я, не важно. Вот люди, которые, вот никто и зовут их никак, они, а вот, вот моя инфа, вот, вот эта доктрина вот такая правильная, вот, 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 вот Иисус так, нет, вот, вот, вот они главное что, и вот они дерутся насмерть из-за этого. А Богу, по большому счету, наплевать на доктрину, на сиддханту. Самое главное, как вы думаете, что самое главное для Господа, чем его можно удивить вообще? Единственное, его можно... Его можно удивить, что мы тут друг другу горло не перегрызли. Больше ничем. Ни соблюдением каких-то правил и предписаний. Не то, что я или... Вот сегодня Вася не выпил. Как он Господа удивил, да? Нет. Нет, это не подвиг. А то, что он ни с кем не полаялся. В христианской традиции, помните, там... Я не помню, кто и когда и как... Ну, там шел, и там ангел явился и сказал, ты вот что-то нос задрал, а вот там две женщины превзошли тебя. Он пришел и выяснил, они там пали ниц. Он говорит, ты чем же вы вот такой? Он говорит, ничего не знаем, единственное, что мы знаем, мы никогда не ругались. и до него дошло. В Шримад-Бхагаватам есть такое, что были такие прочеты, ну, фамилия, как что ли, прочеты. И они, это в прошлые времена, люди жили немножко дольше, чем сейчас. Уровень жизни был побольше, экология была получше. Они принимали, вот если мы возьмем из Библии, там около 1000 лет все уже жили, да, но это, говорится, прошлая эпоха. Позапрошлой 10 000 лет, позапрошлой 100 000 лет, там Шримад-Бхагаватам более развернуто говорится об этом. Так вот эти прочеты 10 000 лет аскезу делали, ну, духовный подвиг. И пришел Господь и говорит: вы меня умилостивили вот этой вот своей духовной аскезы, что вы там медитировали на меня и все такое. Я вам даю все благословения, но не за то, что вы медитировали эти аж 10 000 лет, а что вы не переругались за эти 10 000 лет, за то, что вы дружны. Понимаете? Все. Почему? А суть простая. Господь никогда не повторялся ни один раз. Собрать все произведения или там Священное Писание до кучи, ни разу, два раза он одно и то же не сделал. Слепых там исцелял Иисус, апостолы не успевали записывать. Ни разу не повторился. Берем мусульманскую литературу, ведическую литературу, христианскую литературу, в принципе, это одна и та же. Смотрим, ни разу Господь не повторился. И ни разу один человек не повторился. И поэтому наша истинная природа неповторима. И срисовывая с окружающей среды, мы не становимся самим собой. Вот к чему я так вот это долго говорю. Если я становлюсь самим собой, а я могу стать самим собой, если я другим разрешаю это стать. Потому что как ты к миру, так и он к тебе. Если я всех строю, то мне свою жизнь выстроить нельзя. Они мне просто с Богом не дают, ну, общаться. Они перебивают, говорят: нет, нет, нет. Но я когда решил, что ну ладно, там ими Бог как-то тоже руководит, не только же мной руководит Бог, он и всем руководит. И вот поэтому не судите. Почему не судите? Вы не знаете. Вы не знаете ни себя, ни каким вы должны стать. Это называется воспитание изнутри. И вот если я, мне удается немножко стать самим собой, я становлюсь очень значительной личностью. Потому что дубли силы не имеют. Силы имеют только оригиналы. Если я хоть кого скопирую, самого великого, я все равно этой силы не обрету, потому что силу Господь дает. Он говорит: я твой запас приберег, я знаю, кто ты. Вот, и если я буду его слушать, как я преобразуюсь? Буду просто слушать его. Просто честно жить. Честно жить — это означает делать все очень тщательно, на совесть, говорят. И не особенно перебирать харчами, что дают, и тогда Господь меня выведет. Только так можно преобразоваться в образ Господа. Ну, уже по образу и подобию. Ну, это заготовка, болванка. Болванка. Но она должна засиять, должна стать известной. И все известные личности не похожи друг на друга. Не похожи друг на друга. Если мы приходим в какую-то организацию религиозную, и все там похожи, эта организация говорит: не человек от Господа. Все должны быть разные. Все должны быть разные. Потому что эти люди просто, ну, живут на инстинктах. Пускай религиозных инстинктах, но все равно инстинктах. Инстинкт — это то, что наружу. И в них будет агрессия. В них не будет сострадания. Я вот когда был в армии, вот когда был на Кубе, да, и ну, надо было мне увольняться. И мне спрашивают: ну, кого назначить старшими? Солдаты, вот рота, да? Вот рота, солдаты. Кого назначить старшими? Придет молодое пополнение. Кто будет ими командовать? Я говорю: ну, вот этот и вот тот еще готовы. Они говорят: ты назвал одних этих хулиганов. Вот у этого ни одного залета нету, вот у этого залета нету ни одного. Я говорю: эти люди не могут принимать самостоятельных решений. Командир — это тот, кто может принимать самостоятельное решение. А у этих были залеты, но они не растеряются. То есть они личности, но просто они были там в положении таких овец, и вот эта вот природа, ну хочется что-то так проявить, а инициатива в армии, знаете, да, наказуемая. Вот и все. Вот они себя так вот проявили. И как только человек становится личностью, все вокруг говорят, залет и какое-то осуждение. Вот когда ты все правильно делаешь, когда ты в системе. Мы, статистика, личная статистика говорит, что я часто слышу слова, что молитва Господь исправляет, вот всех исправляет. Но моя статистика говорит, не всех исправляет. Преступника тяжелого может исправить молитва и духовная практика. Проститутка может исправиться. Но человек, который прижился в системе и имеет с этой системы, неисправим. У меня огромное количество такое. То есть люди годами. Вот он просто, он питается с этой системы, с правильной религиозной системы. Я знаю, который он был 15 лет назад, и сейчас он не исправился. Он не исправился. Он просто держится за эту систему. И сейчас он говорит то, и говорит те слова, за которые 5 лет назад просто выгонял из храма других, потому что система этого не разрешала. Сейчас система это разрешает. Кому-то надо было лбом пробить что-то такое, что вот так же все-таки, там искренность, там честность, вот это вот. Так же все-таки. И он их гнал. А теперь он сам это говорит. Но он это говорит не потому, что он там осознал, в нем сострадание. Нет, потому что система разрешает. Сейчас это не то, что модно, а вот это правильно. Но внутри он какой был, такой и остался. И кто-то, если проявляет еще какую-то новую инициативу или что-то еще. Знаете, инициатива, когда проявляют. Инициатива это что-то... Что-то не по графику случается, да? Вот когда все по графику, инициатива не нужна. Ну вот вдруг что-то, какая-то вот клиническая ситуация, надо проявить инициативу. Надо кому-то принять решение, взять на себя ответственность. И кто вот это делает? Это какое-то неформальное решение обязательно, да? Кто-то берет на себя риск, потому что, ну не может. И который сверху стоит, так говорит, а что тут не по уставу? Не надо, все по воле Божьей. Вот это и есть воля Божья. Когда изнутри говорит, я не могу это видеть. Когда приходит Господь, он говорит, знаете, сколько раз он приходил, он велел буквально нарушать закон. Заметили, нет? Не по закону. Вот скажите, вот хоть говорят, что там вот я там пришел исполнить, да? Все правильно. Но какой закон? Не внешний закон, а внутренний закон. Господь есть закон. Господь милосердие, Господь сострадание. И поэтому еще раз. Вот если давайте немножко планку приспустим, ну, чтобы понятно, чтобы со всех сторон эту проблему. Люди, которые талантливые люди, от Бога люди, в общем, да, что такое талант? Он не похож на другие, откуда он это берет? Не похож ни на кого, он что-то новое такое родит. Откуда у него рождается? Бог ему дает. Сам человек не может ничего родить. Бог ему дает, значит, он, вот. У него нет конкурентов. Потому что он делает, он не просто нишу свободную занял, он открывает свою нишу, ее и не было до этого. Ему не надо ни с кем соревноваться. Почему? Потому что ему не надо ни с кем бороться, потому что это никто такое не выпускает. Но сразу возникают завистники, знаете. Когда что-то новое, конкурирующее, вот эти вот технари, знаете, такие технари, которые... Сейчас так, немножко на паузу, чтобы основную мысль не потерять. Есть внутренняя природа, которая освобождает. Ты для этого должен слушать просто Господа. Если ты его часто слушаешь, оно вытесняет из тебя всю дрянь, всю грязь, все вредные привычки. Он растет, он большой. И вплоть до того, что тело твое становится таким. когда ты становишься таким, ты можешь говорить что угодно и как угодно. Знаете почему как угодно? Потому что ты пропитан Господом. А Господь что не скажет, то будет истина. Вот он что сказал, раз исполнилось, да? Вот сказал наоборот, она раз исполнилась. Потому что он слушает Господа. Господь сказал, надо по воде пройти. Раз, оказывается, можно пройти. Вот не искушай Господа суй, это значит, о, я сейчас это, мы хотим что-то такое учудить, и чтобы Господь благословил это. Нет, он должен тебе сначала сказать. Он сказал тебе, надо пройти по воде, значит, ты можешь пройти по воде. А если не сказал, даже не пытайся. Ты можешь нарушить, если тебе приказ этот, а не просто желание сипчи, знаете, есть, как это говорят, народ прелюбодейный, как же еще, лукавый, знамений ищет. Да. То есть сначала идет приказ. Вот эти люди, они говорят странно. И как говорить, уже не важно. Почему? Потому что они пропитаны Господом, Господь пропитан милосердием, состраданием, или ахимса, говорится, не насилие. И поэтому, как я это не сделаю, я не буду давить на людей. И что я не сделаю, будет истиной. Потому что уже не я живу, а Господь во мне живет. Потому что я пропитан это. Потому что я сам ничего не делаю. То есть я к людям отношусь как Господь. И говорит, ой, он что-то неправильно говорит, что-то необычно, что-то слова не так поставил. Это уже не важно. Потому что будет результат. У людей тоже изнутри начнет там пухнуть. Они тогда осмелятся. Мы просто боимся быть хорошими. Мы все хотим быть хорошими, но боимся. Есть давление, говорит, ой-ой-ой, хорошим-то, да, но такой мир же это съедят просто. Тогда это воодушевляет. И другая сторона. То есть это изменение изнутри. Есть изменения снаружи. Я просто хожу среди вот этих вот, которые возвышенные, которые замечательные, от того кусочек, и я такой, знаете, трансформер. Вот. Но я не должен быть не похож ни на кого из них. Я вот, и никакой инициативы, когда я начинаю проявлять инициативу, нет, ты послушник должен быть, ты не это. В конце концов, я превращаюсь в такую овцу, становлюсь очень жестоким человеком. Не потому, что я таким был, а потому, что вот эта моя природа насильственная, которая изменила вот это мое тело, душа там просто сидит и не пищит даже уже. Не пищит. Она уже полностью покорилась. Я полностью на религиозных и рефлексах, и я очень жестокий становлюсь человеком. Не замечая этого, не понимая этого. И тогда этим людям становится очень важен закон. Потому что они более-менее научились соблюдать. Но ты, это уже не ты. Это, знаете, как продукты ГМО. Я естественный после ада или после рая, но я очищенный. Рай очищает хорошую карму. Ничего хорошего в раю нету, он очищает. Я вот такой девственный, и я могу стать Божьим существом. Или после ада. Меня очистили от вот того, что я тут нахватался. Плохого или хорошего, неважно. Религиозного или нерелигиозного. Ни одна религия не исправляет человека. Человек исправляет Господь. Сам Господь лично исправляет. Религия не исправляет. Религия это закон. Она просто показывает, ты думаешь, что ты хороший? Нет, хороший вот... Вот так все там святые, вот у них такие признаки. Просто показывай, что ты, еще это. И все. Определить. Сам закон ничего не делает. И закон указывает тебе на Господа. Вот так, ты можешь этим заниматься. Даже немножко не так. Ты должен не чем-то конкретным заниматься. Встреча с Господом не меняет род занятий человека. Она... просто разворачивает человека на 180 градусов. Ты занимаешься тем же, чем и занимался, но уже под его личным руководством. Знаете, как с апостолом Павлом было, да? Он чем занимался, только он развернулся на 180 градусов, а тем же сам заниматься. Да? Если человек наводил порчу на людей, столкнулся с Господом, начал теперь исцелять. То есть его хватка профессиональная Не надо менять себя. Нам некогда себя, в принципе, менять. Ты просто должен, вот, нам не надо себя переделывать. Не надо переделывать. Встреча с Господом не переделывает меня. Она освещает всю мою деятельность, меняет мою мотивацию. Вот и все. А если я изменяю себя снаружи, это что-то отрастил, и я не личность тоже. Точно не личность. И что бы я ни говорил, никто меня слушать не будет. И я весь пропитан насилием вот этих принудительных операций, прямо по-живому. И как я буду говорить? Вот так вот жестко, вот это надо, буду всех там стращать этим адом. А людям, знаете, интересно не сиддханта, который вы ей даете, а каким образом вы ее даете. Говорится так, если после проповеди человек воодушевляется, ему кажется уже легко все это соблюдать, то это была правильная проповедь. Если проповеди человек, наоборот, попадает в депрессию, какой же такой грешник, проповедь была неправильная, она была ложная, она была с насилием. И человек еще больше закрепощается, и у него становится меньше сил. Он теперь не может даже перешагнуть это. Ему, знаете, поставили диагноз, а лекарства не дали, получается. Почему? Потому что говорил насильник. Он сам себя уже изнасиловал. Он уже этот ГМО. Знаете, чем отличается ГМО продукты от обычных продуктов? Они бесплодны. Они дальше не идут. И если я себя сам переформатировал каким-то образом, сам, наметил себе план духовного развития и это сделал, это как ГМО. Это лишено будущего. Мы даже не можем толком планировать материальные дела, а духовные. Ну, этим занимается Господь. И поэтому, если брать о планировании, вы знаете, от чего больше всего человек расстраивается? Вот если у человека конфликты возникают, если человек что-то непосильным трудом нажил, пришли воры и забрали. Человек как-то он расстроился. Можешь сказать, Бог дал, Бог взял и все такое. Все-таки как-то неприятно, да? Но гораздо в большей степени человек расстраивается, если он себе что-то намечтал. Ему пообещали, а потом сказали нет. В гораздо большей степени. И гораздо в большую депрессию человек погружается, если он себе напланировал какую-то жизнь, а потом ее раз и обломали. Он этого вообще не прощает никому. А на самом деле он не прощает Господу. Господь говорит, у меня на тебя был другой вообще план. Что ты себе это? Ты вот это двигался к смерти. Ты себя вообще бесплодным. Ты просто, и я тебе это просто остановил. Но у человека уже появились серьезные враги. Это означает, не мы не должны сильно обещать и планировать кому-то, просто очень тщательно за этим следить, если не хотим нажить врагов. И насчет своей жизни особо не планировать. План уже есть, ему надо только следовать. Если как только мы начинаем ему следовать, это жизнь полное приключение начинается. Это каждый день новый, полная неожиданность. Это очень интересно. Это взрыв, концентрация чувств. Любовь — это концентрация чувств. Все до кучи, это такое внимание. Любовь, что такое внимание? Концентрируй внимание, вот это любовь. А когда немножко туда, немножко туда, это не любовь. Мы все время будем жить в тонусе. Мы все время будем жить в силе. Сила, что такое? Что такое бессилие? Это рассеянность силы. Лебедь, рак и щука. Немножко туда, немножко туда. Почему? Нет объекта концентрации. Если мы сами себе назначаем этот объект, а объект может быть ложный, и хотим его достигнуть. А в этом мире, знаете, почему в этом мире существует голод, какая-то нехватка? Потому что люди не знают, что ихнее, что не ихнее. В этом мире уже все спущено, чтобы всем было сытно, весело. В материальном мире. В мире князя сего даже, да. Просто он, как говорят, не имеет своих дорог, просто путает дороги Божьи. Он взял нас и перепутал. И мы начинаем рвать у другого. У одного там в амбаре все сгнило, другой с голоду умирает. Вот. А у всех все хватает. Всех, последнему муравью все хватает. Но мы не знаем, что нам надо. Вот в чем дело. Мы не знаем, что нам надо. И нас ориентируют не на то. И единственный ориентир вот внутри нас. Внутри нас. И он толкает нас только на хорошее. Но немножко на такое, знаете, авантюрное. И всегда немножко противозаконное. Но это противозаконное, оно редко, когда против там кого-то. Ну, бывает, что вот негодяй, его надо извредить тут. И внутри тебе говорит, давай. И мы знаем, что многие святые стали только потому святые, что даже некоторых убили, да. Устроили там мордобой, вот на Вселенском соборе устроил мордобой, например, да. Вот. В ведической традиции один святой из своих последователей сделал просто банду, и они грабили дома, да. И он поэтому стал вот святым, да, описывается, да. То есть не действие. Как вот Николай Угодник, почему он Николай Угодник? Потому что он устроил драку на Вселенском соборе. Именно поэтому Николай Угодник, а не за те чудеса. И Господь явился и сказал, вы моего Николу не трожьте. И так же были вот эти вот. Никто не понял. Но это редко. Это редко. Это надо обладать природой кшатрия. То есть Господь, опять же, дает задание согласно моей уже природе. Он ее не изменяет. Он ее не изменяет. Если я был взрывным характером, он найдет мне применение. Куда это? Из моего гнева, который за себя, за свою шкуру, он сделает праведный гнев. И найдет где применить. Ну и так далее. Не надо менять природу, надо менять точку приложения ее. Точку приложения. То есть у нас есть точка приложения внутри, и она тебе прямо пальцем показывает. Вот это делай, вот это делай, вот это делай. И она как бы показывает, вроде для моей пользы ничего хорошего не будет. Но результат оказывается просто сногсшибательный. Я ни в чем вообще не нуждаюсь. Я задействован. Я становлюсь личностью. Против меня никакое зло не может меня одолеть. Вот. Люди, которые начинают вокруг, они просто как мушкара на костер и просто гибнут. Вот. Но такой человек не чувствует ненависти ни к одному живому существу. Его основной молитвой становится, что который на него вот эти там фарисеи там гавкают, да? Вот. Он говорит, Господи, не надо им ничего. Да, да. Вот. Основной молитвой. Ему же ничего не надо, он Господа особенно ничего не, он просто боится потерять вот это вот. Он просто исполняет, называется послушание. Со стороны это видится как полный авантюризм. Но это послушное послушание. Послушание, следование. Вот. И тогда вот эта внутренняя природа преобразовывает человека. Преобразовывает больше, больше. Тело его преобразуется, если он еще дольше живет. Вещи, к которым он прикасается, преобразует. Вот. И что бы он ни говорил, приходит один человек, он говорит одно, приходит другой человек, он говорит противоположное. И помогает. И помогает. Это не просто он абы чё говорит. Абы чё говорит, но помогает. Он даже сам не говорит, что конкретно говорит.
Да, конкретно. Одному надо одно, другому
другое. Когда человек говорит, он даже сам не понимает, что говорит, потому что Господь за него говорит. Ну, да. Я знаю ряд этих целителей, когда я их спрашиваю, как вы, они говорят, я не знаю, каждый новый случай, и одному одно, другому другому, вообще не повторяясь. Я говорю, о, вот это признак. Вот это признак. Господь достаточно, ну, с фантазией, чтобы не повторяться. На то он и Господь. Поэтому он интересен, поэтому он все привлекающий, поэтому он любовь. Любовь что? Это концентрация внимания. Если его можно изучить один раз и все, любовь заканчивается на этом. Называется системный кризис. Вот. А он не заканчивается. И люди, которые с ним, это никогда не заканчивается. Вот это вечность, бесконечность, все такое. Итак. Если мы хотим нормально жить, нам надо смотреть не кто говорит, И даже не как говорит, так, вернее, кто говорит в первую очередь, потом как говорит. Если он страшилки рассказывает, не, это, не, это симптоматика того, что он уже сам запуганный, что он уже сам себя изнасиловал. Если я буду следовать ему, я тоже превращусь в эдакое ГМО. Будущего у меня не будет. Вот. И что говорит? Что говорит? Все равно. Потому что говорится, благословение святого и проклятие святого равнозначно. Благословение и проклятие обычного человека неравнозначно, да? Да. Там хорошо, а там будет больно. А у святого равнозначно. Потому что и благословение, потому что самое главное, я привлек его внимание. И это внимание, которое, если меня святой даже проклял, это дело кончится тем, что я попадаю в духовный мир. И таких историй очень-очень-очень много. Да. Потому что сам Господь уделил мне внимание. Он меня коснулся. И у меня началась раскрутка какая-то. То есть смотрите, если святой, то как он это делает, уже не имеет значения, потому что он делает как Бог. Из этого мы делаем интересный вывод, что Господь действует очень по-разному. И не повторять, но мы это уже говорили, да? И люди говорят, ну вот это вот как Бог, а вот это вот, не, Бог так не может. Да Бог может все как угодно, на то он и Бог. У него закон же не писан, да? Может как угодно. Это самое большое, что возмущает людей, таких людей ГМО, так если я буду называть. Их больше всего возмущает, что Господь не соблюдает закон, какой негодяй. Он над законом. Он над законом. Он приходит сюда, чтобы нарушить закон, разрубить вот эту причинно-следственную связь, связь суда. И это называется чудо. Чудо. Чудо – это симптоматика присутствия Господа. Если чуда нету, если я не считаю чудо, если там трамвай подошел вовремя, нет. То, что можно объяснить обычными вещами, это не чудо, это просто хорошая карма. Это результат моего благочестия только и всего. Да. Господу не нужны благочестивые, ему нужны послушные. Господь не коллекционирует мои хорошие поступки. Ему не нужны мои хорошие поступки, ему нужен я сам. Слушаю его или нет. Чудо это когда, вот ну никак объяснить уже нельзя. Вот не могла родить, а теперь раз родила. И медики разводят руками, ну как она могла родить? Вот что-то такое. Вот не мог выздороветь. Или вот семья там, или вот преступник, тяжкий преступник, который все говорили, все, вниз идет и сопьется, и убьют его где-то в канаве, и вдруг становится святым. Вот это чудо. А в тюрьмах, знаете, сколько хочешь этого бывает. Сколько угодно. В тюрьмах, вот это чудо. Но это чудо когда произошло? Он с кем-то повстречался, кто-то же ему сказал. Кто-то ему сказал. Кто-то такой-то человек взял и заразил его вот этим чем-то Божьим. Но если и Богу больше всего угодно, чтобы мы ходили и вот инфицировали вот так вот всех, заражали, освобождали людей, чтобы жизнь на жизнь стала похожей, а не просто вот что-то такая рутина постоянная. Рутина тогда исчезнет совсем. Рутина это признак нехороший, когда одно и то же. Итак, тема. Кто говорит, как говорит и что говорит. Мы должны запомнить. Это не, ну тут два аспекта. Первое, чтобы смотреть, с кого нам брать пример, да, кто это. А второе, на себя обратить внимание. Не что я делаю, а как я делаю. Это важнее. Потому что если я делаю хорошее дело, ну по трупам иду. Сами понимаете, да? И потом, если человек А сам негодяй, вот сам негодяй, и выучил психологию, делает все так вот с реверансами, и хорошее дело делает, результат будет такой негодяйский. Почему? Природа его насильственная, и он, и за вот этим этикетом, это знаете, как вот каждая вещь, есть счастливые люди, и вещи, которые они дарят, приносят счастье. Вот они мне что-то подарили, вот что-то такое, вот, и вот, вот на тебе, и от него счастье. Или человек, который несчастный, который, ну он не просто так, он судит весь мир, да, он осудил весь мир осудил его. Он заключенный, он весь в этих законах, он в них уже не разберется, по какой статье он сидит. Ему плохо. И вот он дарит тебе что-то. Это порча. Выбросьте эту вещь, да. Да. Есть некоторые вещи, которые даже не очищаются. Да. Ну, если человек святой человек, ну, совсем, он называется чистый, преданный в некоторых традициях, на него вообще ничего не действует, потому что он зависит только от Бога. Он зависит только от Бога. И к нему приносят вот эту вот нехорошую вещь, испорченную. Он ее погладит. И вот чья эта вещь была, тому человеку будет лучше. Потому что, ну, Бога пересилить, ну, нельзя. Это самая такая весовая категория. Вот. А этот человек, это не он такой человек. Природа божественная. Он уже... Он следовал просто за Богом. И он такой специалист, которых больше нету. Итак, кто, как и что? Вот надо этим кто нам стать. Если нам стать этим кто, все остальное не важно. Если я буду знать, кто я, свою функцию... Я буду знать, что мне делать. Не надо будет ни у кого спрашивать, что мне делать. В соли надо солить. Баня, она туда заходит, верующие, неверующие, оба потеют, да, потому что это баня. Итак, в моем присутствии должны происходить изменения. Если в моем присутствии ничего не происходит, не изменяется, значит, изменяюсь я. Понимаете? Вот этот момент я хочу. То есть мы, если я зависим от окружающей среды, это значит давление извне доминирует. Чем? Это значит, я никаким гуру являться не могу. Вы заметили, есть люди, им хоть кол на голове тиши, они вот упертые такие, да? И кажется, что это плохо. Не, они просто не встретили человека, который бы их не развернул на 180, но у них уже давление изнутри есть больше. Из таких получаются хорошие лидеры, хорошие святые, и они самый лучший материал для вот этих. А не те, которые вот так, и они, это просто рабы. Это просто рабы. Рабское мышление. Рабское мышление. Господь говорит со свободными. Свободный значит сильный, значит смелый. А раб, он, в связи с тем, что Господь не давит, это единственный голос, который изнутри, который тебя не принуждает. Не принуждает, не агитирует. Не обманывает, не покупает, никакое давление нет. А снаружи все это есть. И если я говорю, ну там изнутри оно же все равно пищать не будет, и все. И я больше пропитываюсь этим рабством. И потом я иду, вот такой раб иду, и духовный прогресс заключается мой в том. То есть, а я в рабстве, в этих законах, и это так, не это, не так. Я такой, знаете, как заключенный. И надо мной нависли такие какие-нибудь вот религиозные функционеры, которые говорят, тебе надо вот это, тебе надо вот это, тебе надо вот это. И мой духовный прогресс заключается в том, чтобы, знаете, как тюремщики, чтобы из заключенного стать тюремщиком. Но правда в том, что можно просто выйти из тюрьмы, не становясь тюремщиком. Если я становлюсь тюремщиком, вот пока я был в тюрьме, да, вот там князь мира сего посадил меня сюда, я вот такой вынужденный, размазанный, и меня назвали это смирением. Нет, во-первых, это не смирение, меня просто приперли к стенке. Смирение это когда я, это смирение это качество свободных людей. Хочу налево, хочу направо, направо правильно, значит я выбираю куда идти. Вот это смирение и послушание. А когда нет выхода, это не смирение. Так вот, у заключенного гораздо больше шансов выйти на свободу и стать свободным, чем у тюремщика. Понимаете? Они могут иногда, но они, на них посмотришь, духовно практикующих, у них такое лицо, как будто у них все умерли и всех домашних животных позадавили. Вот такое. Они такие, знаете, строгие. Вот, это просто, то есть они пропитаны насилием, вот у них... А когда его спрашиваешь, я встречался с такими людьми, а они говорят, а с ними по-другому нельзя. С ними нельзя, они не понимают по-другому. Да.
Простите, пожалуйста, а можно такой вопрос вот о свободе и зависимости? Вот я на своей жизни испытала вот такое, что я вошла в послушание мужу своему, да? И я полностью вот зависима. Вот куда меня кто не зовет, я не работаю дома, занимаюсь только домашним делом. У меня ничего не получается. Никакой бизнес там, куда меня зовут, ничего. Я зависима от мужа, от любви. Но я ощутила очень большую свободу от всяких начальников, от каких-то структур, от каких-то систем. То есть, так как это оценивать? Это рабство или это свобода?
Это свобода. Это свобода. Свобода, она характеризуется некоторым комфортом таким. Вот дети свободны, почему? У них есть крыша, родители. Они нет какой-то ответственности, да. И дети мечтают вырасти большими, решать все вот так вот. И как только он выходит и над ним никого нет, его сразу замечают проблемы. Вот, и поэтому, говорится, Господь все равно выше. Ты можешь быть взрослым, но ты должен быть его детем. И тогда счастье не прекратится. Почему детство счастливо? Потому что ты ребенок, да. Ребенок. Но если ты перестаешь быть ребенком, счастье заканчивается. Но нам никто не мешает быть детем его. И этот родитель, он тебе все, что хочешь, не по закону выдает, а потому что тебе надо. Даже глупость всякую, он говорит, мы же балуем детей, нас балуют. Да. И вот в этой книге написано, Господь говорит, я тебе дам все, что действительно необходимо, и сохраню даже то, что тебе надо. Твои даже, вот даже привязанности, даже, то есть он даже балует Господь. Ему, важно, что ты все-таки понимаешь, что я тебе даю. И потом то, что мне не надо, в связи с этой связью, связь йога переводится, с этой связью у меня падает интерес к этому, и я сам отказываюсь. Не насильно. А если бывает, некоторые привычки нас держат в когтях, и мы без них жить не можем, нам так кажется, да? А с Богом я связи не устанавливаю, Господь смотрит, погибает. И кто-то приходит нехороший, просто с кровью, с плотью отрывает. Я говорю, сатана, нет. Он говорит, что ж ты, есть и тот вариант, потому он спасает. И мы иногда детей бьем, потому что не туда пошел. Вот. А что жена мужа, это мы об этом говорили, что у мужчин и у женщины мозги разные. Мозги разные, это связано с и это не означает кто-то выше чего-то другого. Это комплект. Это комплект. Вот. И в этом тандеме уничтожается вожделение. Вожделение – это враг, который заставляет нас хватать извне больше. Вожделение – это там и жадность. Это, там есть трое врат, ведущих врат. Вожделение, гнев, жадность. Вот. Вожделение, если удовлетворено, в результате возникает жадность. Хочется повторить. Если не удовлетворено, возникает гнев. Вожделение и в семье вожделение гасится. Законным образом, нормально. И люди, если этого нету, это не обязательно секс, не надо думать. Это просто люди могут спокойно друг о друге разговаривать. Вот я знаю, одна семья. Мне по телефону много с городов там звонят. Они говорят, вот мы с мужем на кухне, и там ребенок у них что-то бегает на кухне, разговорились там они, о Господи, что-то такое, тра-та-та-та-та-та. А ну, женщина, ну, жена, говорит, там кто-то что-то рассыпал, ну, ребенок, она, вот, убери. Они раз разговорились, потом смотрят, прошло уже столько времени, она говорит, ты что не убрал? Он говорит, да я приходил, убрал, вас послушал. Они даже его не заметили, представляете? Вот, какое там вожделение? Там вот, вот. Или я был вот, ну, не так давно в Умане, там семья, вот где я ночевал, 7 человек детей, и они говорят, лишних нету, я там еще, и кто-то у них еще там живет. И там нет вожделения, там такая любовь, там им некогда, дети бегают, и они все вот такие. Там живет любовь. А если нету семьи, нету семьи. Вот. И поэтому говорится, есть такой основатель Ачарьи Бхактивинода Тхакура, вот это уже Шрила Прабхупада последователь, он говорит, что если люди, они, ну, простые люди, ну, простые люди, ну, рабочие, но они не изобретают там чего-то особенного, то им надо вот желательно жениться по достижению возраста. Вот. Ну, ничего даже еще не умеют, по достижению возраста, там как-то родители. Если люди, они, следующая как бы склонность человека к торговле, потому что если он не будет торговать, он обязательно будет воровать, перемещать ценности. То есть первая категория создает ценности, вторая перемещает. Это считается более высокоинтеллектуальные люди, они больше рискуют. Рискуют. Что воры, что торговцы рискуют. Бизнес, да. Вот им надо научиться торговать, потом жениться. Следующий кшатри, начальник. Есть склонность покомандовать. Вот. Им надо тоже пройти обучение. Ну, на начальника надо выучиться, да. И жениться написано. И священнику тоже надо пройти обучение и жениться. Потому что иначе будет вожделение. Вожделение. Нужен человек противоположного пола, родственник, не обязательно даже муж, с ним поговоришь, потому что неудовлетворенное вожделение в гнев. Я, извините за подробность, вот есть чакра Сватхистана, выше нее Манипура, внешне активная деятельность. Если у меня нет личностных отношений, этот человек очень склонен всех построить, и его никто не любит. Он очень на закон нацелен. Он вот так вот, он видит все отклонения. Он не любит этот человек. Почему? Вожделение. Вожделение гасится только любовью. Заботой. Сейчас такое время, было пророчество об этом времени, что все будет немножко вверх ногами. Это кто же это? Был такой царь Юдхиштхира, который описан вот в этой книге, реальный царь был. Он отличался тем от остальных, что он никогда не лгал. Когда человек не лжет, то есть он всегда культивирует право, то истина с ним, то Бог всегда с ним находится. И что бы он там ни изрек, оно либо случается, то есть он, когда совет он дает, то есть он ходячий энциклопедия, он всегда, вся истина при нем находится. И вот к нему пришел один человек и говорит, я вот видел сон, ему рассказали там 4 сна. И он говорит, это знамение нашей эпохи. Один сказал, вот я посеял огород, оградил его заборчиком, и вдруг увидел, что забор начал наступать на огород и поедать посевы. Он говорит, это знамение нашего времени. Закон, который должен охранять граждан, будет поедать их. Так происходит. Другой рассказал, что вот я ехал на слоне, во сне тоже, и слон прошел через какое-то там ворота, а хвост застрял. Хвост, тоненький хвост застрял. Он говорит, это тоже знамение нашего времени. А крупные жулики будут проходить, а за мелкими будет организована охота. А крупные будут легко проходить сейчас. Ну там еще было. Я для чего? Что это сложное время, когда на закон толком опереться нельзя в силу того, что он находится в руках, ну, людей, которые от Бога далековато. Они там с макушки до пяток проданы сатане. Ну так вот, не побоюсь сказать. Да. Да, почему? И, да, и поэтому закон это, да, хорошо, но им можно манипулировать людей. И поэтому нужен компас. У нас этот компас есть внутри. Вот. Мы должны отличать негодяя от хорошего человека. И внешне вообще это не определить никак. Опять же, вот изнутри. Внутренняя природа. Внутренняя ненасильственная природа. Если мы будем ориентироваться на внешнее, от нас одна внешность и останется. Да.
Вот когда-то я читала статью, ксерокопию мне давали, что в мире существует как бы так действует духовный закон. Вот если в человеке накоплены какие-то положительные качества, то при общении с людьми, в людях по отношению к ним будут проявляться те же качества. Это как или нет? Можно ли этот принцип применить к закону, тому, что вы говорили? То есть если человек всегда сам по закону поступает, то и с ним будет так? Или это не может быть так?
Нет, так и будет. Но, а вы согласны, чтобы вас с вами поступали по закону? По закону нам, кроме преисподней и гиены огненной, ничего не светит, да, чтобы вы знали. По закону мы просто не отдаем себе отчет, что мы закон не исполняем. Закон не для того, чтобы ни одна плоть не оправдается по закону, написано. Не спасется по закону. Ну, по милости. Считается, что в эту эпоху, сюда, чтобы проходной пал, чтобы родиться в эту эпоху, надо иметь такой проходной бал греховности. Уже с грехом родиться, с таким, что мы его не можем отработать. Но мы можем выйти из послушания, слушая вот этот голос. Сначала это голос совести. Голос совести — это тоже голос Господа, но он говорит шепотом. Если человек, и он есть у материалистов, у атеистов, Господь говорит шепотом. Чтобы не смущать. Ты решил тут быть главным, пожалуйста, но тебе шепотом подсказывает, что надо сделать так. Ты решил банк ограбить, Господь шепотом подсказывает, как это с наименьшими потерями, потому что ему все равно дорог этот человек. Но если человек назвал Господа по имени, это называется югадхарма, если ты молишься Христу, Иисусу Христу, например, то есть, либо человеку, который уже пропитан полностью Господом, либо ему самому, но лучше человеку, который вот ачария. Почему Иисус говорит, я есть ему там дверь истина. Я думал, фанатики, потом нет. Действительно так, потому что ты не христианин, если ты его не любишь. Ты бесполезно все это делаешь, потому что все качества, которые, если ты Библию изучаешь, тебе отсюда перейдут, только через Иисуса Христа, если через ты его полюбишь. Ну, прочитай, как он висит, как он там всех прощает. Ну, может быть, там слезы, сопли начнутся. О, тогда есть смысл читать. Потому что так просто это знание не переходит. Берешь любую другую традицию. Если ты мусульманин, если ты не проникся этим Магометом, ты не мусульманин. Только через любовь истинные связи возникают. Все остальные это белыми нитками шито. Если жена мужа не любит, у ней нет мужа. У нее есть сожитель. Со всеми вытекающими. И даже если я начальника не люблю, у меня нет начальника, у меня есть насмотрщик. Вот как наладить свою жизнь? Полюби их всех, и эти связи, которые я ненавидел, они будут становиться источником вот этого. Люби их, люби их. А если ты еще врагов полюбишь, тогда ты очень быстро начнешь прогрессировать, а тебя все узнают. Но ты их должен полюбить. Тогда эти враги тебя очень быстро, потому что нас не друзья продвигают по жизни, а именно враги. И их надо любить. Но это отдельная тема, мы ее не будем касаться. Вот. Только любовь. А где ее взять, эту любовь? В религии нет этой любви. Она есть в основателе Ачари, кто ее основал. И только полюбив его, я пойму и все, что написано о нем. Потому что у него есть лицензия на все это. Я должен его в сердце сюда поместить вместе с этой лицензией. За это все понимаю. И поэтому христианин только через Христа. И так далее. Буддист через Будду. Пожалуйста. Или ты. И так далее. И так далее. Кто такой сектант? Мы думаем. Я почему это говорю? Потому что вот назвал разные традиции. Это человек, который уважает свой труд и не уважает труд других. Вот это сектант. Вот я дома тут делаю, я самое главное, а вы там на кухне или ну, что-то там, или я вот варю, а вы там что-то вот, ну что-то такое. Я уважаю свой труд и пренебрежительно отношусь к другим. Это означает, я немножко так приблизительно в общих очертаниях состоялся, как какая-то личность, и меня тут они вынуждены в маленьком регионе уважать. Но я других не при. А Господь же для всех по-разному, да? Значит, я не уважаю их маленькое предназначение здесь. И по большому счету это выливается в то, что человек говорит, вот эта доктрина самая правильная, это тоже та же сектантская вещь. Вот этот путь духовного развития предпочтительный, а те ну, изобилуют недостатками. Да, для тебя может быть. Тебе не, если я болен, я иду в аптеку, я беру определенные лекарства, а не всех по одной штуке, да? То же самое. Вот. Но это первый признак, что вот этого фанатизма или сектантства, я не уважаю других, я не уважаю других детей Божьих. Я начинаю, это значит, я пережил насилие, я не простил это насилие, я вжился в это насилие, я уютно устроился в этой структуре, системе. И все, кто на меня не похожи, вернее похожи, они, значит, правильные. Все, кто. А все дети Божьи разные. И поэтому тема сегодняшняя. Кто сначала говорит, как говорит, то есть ахимса должна быть. А что говорит, уже, это уже третий вопрос. И Дейл Карнеги, обычный, вроде атеистический с виду человек, он говорит, это работает. Когда ты приходишь, и ты уже как состоявшаяся личность, и как говорит, тебе в рот заглядывают, делают, и ты говоришь ровно наоборот, и все делают наоборот, и у них получается. Потому что говорит Божий человек. Потому что он от тебя ничего не хочет, он тебя не насилует. Он тебя не насилует. А когда меня никто не насилует, знаете, что такое не насилует? На меня не оказывается давление. Вот я ходил, и все на меня давили. Вот я встретился с этим, на меня давление не оказывается. Я ощущаю вакуум, и он мне что-то говорит. Вакуум, знаете, он засасывает. И у меня к этому человеку просыпается вера. Господь говорит, слушай его, потому что только он от тебя ничего не хочет. Ты ему можешь доверять. Он тебя... Не, манипуляция у этого человека есть... Манипуляция, когда у человека есть идея меня задействовать в своих проектах. А я говорю о людях, которые не хочет задействовать. Он говорит, он может даже чушь какую-то сказать. Но у меня возникает вера, я это делаю, а вера есть воля верующей, у меня получается. Вера есть у каждого человека. Но этот человек, как вакуум, он может ее включить. Вот такие люди, вот кто? Они очень ценные, если у них вот эта внутренняя природа. Вера. Это мир закона, и здесь все написано, как и почему. А в духовном мире, как захотел, так и будешь. И ни разу не повторяется. Можно сказать, мир беззакония. И вера, она нацелена туда. И этот человек с того мира, он ничем не обусловлен. Он хочет так, и у него все получается. И это даже в обычном материальном плане, вот я знаю каких-то бизнесменов, они это говорят... Вот что-то на ум взбрело, они как-то не то погадали, не то как-то вот так вот. То есть, ну как Бог там это. Правда, что отличает, они молились. И у них получалось, вообще не может так получиться. Вообще не может. Вроде все говорят, да не может быть. Вы рисковали жутко просто как, и у них получилось. Практически против закона. И все эту территорию не трогали, потому что думали, ну там не получится точно, и потом там огромный выигрыш получается. Ну что такое вера? Ну и кто-то должен включить. Нам надо пропитаться природой заботы, не насилия. Не то, что я свободен. Ты должен начать заботиться, тогда ты будешь свободен. Потому что Господь-то заботится, чтобы пропитаться его природой, надо начать заботиться о других. А, хорошо. Хорошо. Я можете не искать, если я специально приготовил. Вы же звонили. Вот вам диски.
Да. Когда это надо?
Нет, возьмите просто. Да.
И скажите, пожалуйста, возможно купить книгу? Меня интересует ведическая медицина. Я должна помочь своему ребенку ответом на
вопрос. Давайте вы мне позвоните, я сейчас вам не могу сказать.
Да. А это тоже можно опять почитать? Или, или по этому?
Нет, книжку вернуть, а диски можете. Нет.
Давайте это на потом.
Хорошо.
Простите, да.
Ладно. Так, все говорит за то, что надо сделать перерыв. Перерыв 5 минут, а потом продолжим.